Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о мемуарах литературоведа Татьяны Никольской, а наш первый гость – профессор Принстонского университета Стивен Коткин. В Великобритании и Соединенных Штатах опубликована его книга «Сталин в ожидании Гитлера». Это второй том трехтомного исследования жизни и деятельности советского диктатора, охватывающий период с 1928 года, когда, консолидировав власть, Сталин начал проводить в жизнь план коллективизации сельского хозяйства, и до нападения Германии на Советский Союз. Со Стивеном Коткиным беседует лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Второй том исследования профессора Коткина поражает объемом 1154 страницы убористого шрифта и научной добросовестностью исследования биографии одного из самых жестоких и кровавых тиранов мировой истории. Все факты и выкладки сопровождаются ссылками на архивные фонды и историографические источники. Это вызывает у читателя ощущение объективности и доверия к излагаемому материалу. Книга Стивена Коткина – это детальный, тщательно выверенный анализ личности, мировоззрения и государственной деятельности человека, чье влияние на исторические судьбы России продолжается до сих пор. Причем рассказ о Сталине ведется на обширном историческом фоне, включающем мировые события его эпохи. Сам автор книги так определяет в предисловии ее содержание. Это книга об авторитарном правлении, насилии, манипулировании социальными ярлыками и изобретенными врагами, о внедрении в жизнь лицемерия и двоедушия. Однако для российского читателя, в целом знакомого с историческими и политическими событиями той эпохи, основной интерес вызовет анализ личности Иосифа Джугашвили, обросший мифами, недостоверными спекуляциями и пропагандистскими измышлениями. Американский историк так начинает главу под названием «Триумф воли», заимствованном у Лени Рифеншталь, повествующую о бесчеловечных преступлениях сталинского режима. Сталин был человеческим существом. Он коллекционировал часы, играл в бильярд и лапту, любил копаться в саду и парную баню. У него были костюмы и галстуки, но в отличие от Ленина, он никогда их не носил, а в отличие от Бухарина, никогда не носил же расшитых косовороток и кожаных пиджаков. Сталин никогда не носил портфелей, но нередко держал обернутые в газету документы. Он любил цветные карандаши – красный, синий и зеленый – производство фабрики Сакко и Ванцетти, основанной американцем Армандом Хаммером. Пил боржоми, красное вино Хванчкара и белое цинандали из родной Грузии. Курил трубку, которую набивал табаком из папирос герцеговина Флор, используя для этого две папиросы. Был педантом и следил за порядком на письменном столе. На стенах его дач висели ковры, и он старался избегать неприятностей. Живший после гибели отца в его семье Артем Сергеев вспоминает: «Помню, как однажды он обронил немного пепла из трубки на ковер, после чего сам взял щетку и нож и подобрал его». У Сталина была страсть к книгам, которые он снабжал закладками, чтобы быстрее находить нужную страницу. Его личная библиотека составляла более 20 тысяч томов. Он конспектировал не только Маркса и Ленина, но и Платона и немецкого военного стратега Клаузевица в переводе, а также теоретические работы бывшего царского генерала Александра Свечина, которому не доверял и который утверждал, что единственный постоянный фактор на войне – это отсутствие постоянства. Сталин избегал контактов с многочисленными родственниками с материнской и отцовской стороны. Его личная жизнь в огромной мере была посвящена политике. В другом месте профессор Коткин пишет: «Люди, называющие Сталина дураком, выглядят глупцами». Если в первом томе своего исследования автор биографии Сталина описывает молодые годы будущего диктатора, исподволь подбиравшегося к абсолютной власти, то во втором томе мы видим уже зрелого циничного интригана и массового убийцу, создавшего мощное индустриальное государство, где террор стал главным способом его управления. Причина большого террора все еще остается одной из загадок сталинской политики. Существуют многочисленные догадки и спекуляции, но их достоверность не превышает достоверности гипотезы. Была ли у Сталина какая-то рациональная причина для массового террора, оправдывающая, по его мнению, гибель миллионов невинных людей? Не был ли этой причиной, к примеру, страх утратить власть? Что думает по этому поводу профессор Коткин?
Очень трудно объяснить причины большого террора 36-38 годов. Я посвятил этому сотни страниц и несколько глав своей книги. В интервью невозможно привести все мои аргументы. Остановлюсь лишь на некоторых. Возьмем, например, Гитлера. Он не убивал офицеров и генералов Вермахта, соратников по партии, сотрудников Гестапо, партийных провинциальных боссов, дипломатов, деятелей культуры. Он ликвидировал в основном оппозиционных левых радикалов, коммунистов, евреев, других так называемых неарийцев и нетрудоспособных инвалидов. Но он никогда не уничтожал преданных соратников и партийную элиту. Большинство жертв большого террора – рядовые люди. Но главные трудности при объяснении его причин касаются жертв среди преданной Сталину партийной элиты. Ни один диктаторский режим этого не делал. А если бы попытался, то вряд ли бы уцелел. Сталин же убивал собственных преданных палачей из ОГПУ и НКВД, беспрекословно выполнявших его бесчеловечные приказы. Это загадка, которую очень трудно разгадать и которая ничего общего не имеет со страхом утратить власть. Да, в истории бывали случаи, когда диктаторы убивали собственных слуг, чтобы устрашить и заручиться преданностью оставшихся. Но и это не объясняет поведение Сталина. Нередко утверждают, что большой террор – политика психопата, следствие психических отклонений параноидальной личности вождя народов. Однако и это ничего не объясняет, поскольку поведение и мышление Сталина были абсолютно рациональными. Он руководил заседаниями Политбюро, работал над пятилетними планами, проводил рациональную и целенаправленную внешнюю политику. Во многом его поведение рациональнее гитлеровского.
Что же может помочь в объяснении политики и поведения Сталина? They didn't like each other.
Let us remember that Stalin. Чтобы объяснить политику и поведение Сталина, нужно очень внимательно анализировать, что он говорил и писал. Причем используя не только официальные документы и источники, его речи на съездах и официальных церемониях, но и его высказывания в приватных беседах, во время застольных разговоров, пользуясь дневниками и воспоминаниями его современников и другими литературными источниками. Работа только с документами мало что дает. Из анализа частных источников вырисовывается маниакальная зацикленность Сталина на идее коллективизации. Малейшее противоречие по этому поводу он воспринимал как личный выпад. Такие люди уничтожались. Это была его навязчивая идея, погубившая миллионы невинных. Но для него это была заветная мечта покончить с последним оплотом капитализма и частной собственности в собственной стране, загнать в коллективные хозяйства 100 миллионов крестьян. Террор этому способствовал. Полнейшее безразличие Сталина к охватившему страну массовому голоду 1932-1933 годов также было связано со страхом за реализацию собственной идеи фикс. Даже когда он объяснял арест и расстрел маршала Тухачевского, он говорил о коллективизации. Или, к примеру, обратимся к близкому кругу его соратников, в который входили Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Микоян и другие. Эти люди верили Сталину, неизменно поддерживали его во фракционной борьбе, но он сломал их психологически. У некоторых из них были арестованы даже жены. Он психологически сломал Орджоникидзе, который покончил с собой. Сломал он и Ворошилова. Он превратил этих некогда твердых людей, убежденных большевиков, многие из которых прошли подполье и гражданскую войну, в дрожащих за жизнь безвольных марионеток. И это тоже был один из результатов большого террора, который создавал атмосферу всеобщего страха, упрощавшего диктатору управление страной. террористическое руководство оказалось достаточно эффективным для создания мобилизационной экономики СССР.
И все же непонятно, зачем было нужно губить миллионы жизней. Был ли у Сталина какой-то тайный план?
Важный элемент политики Сталина, частично объясняющий причину большого террора, его идея обновления партийной элиты. Провозгласив лозунг нарастания классовой борьбы по мере строительства социализма, Сталин уничтожал не только остатки так называемой буржуазии, но и все потенциально оппозиционные элементы, независимо от их социального происхождения. Он носился с идеей создания советской интеллигенции и советского человека, которые должны сменить прежние, доставшиеся от дореволюционных времен кадры. Это была заимствованная у Троцкого идея, который призывал к созданию нового класса революционных функционеров, нового советского человека, у которого не было бы буржуазных предрассудков и буржуазной морали, и который был бы готов бескорыстно служить революции. Сталину представлялось, что в стране слишком много людей, не способных преданно служить идее социализма, лишенных качеств прогнозируемого нового человек. Он считал, что эти люди неизбежно будут балластом в дивном новом мире. Многие из них, по его мнению, не подлежат перевоспитанию. К этим людям он относил и старую партийную элиту, инфицированную интеллигентскими кадрами Ленинской партийной гвардии. Интеллигентность по Сталину, который следовал в этом завету Ленина, была качеством, несовместимым с безоговорочной лояльностью вождю. Он мечтал о новых, молодых партийных кадрах, которые бы сменили рефлексирующих партийных бонз Ленинской партии. Террор расчищал политическое пространство для новых кадров. В процессе Большого террора к 1938 году Сталину удалось в огромной степени сменить руководство не только в центральном аппарате партии, но и на местах. Даже в Политбюро он ввел людей, не обладавших опытом дореволюционной работы, вроде Жданова или Хрущева. При этом обращает на себя внимание определенная особенность кадровой политики Сталина. Он стремился продвигать в основном посредственных, плохо образованных людей, имевших смутное представление о марксистской теории, не хватавших звезд с неба, но всем обязанных в своей карьере вождю. Это дало повод Троцкому обвинить Сталина в том, что тот стал лидером созданного им нового класса партийной бюрократии. Так он называл новую сталинскую номенклатуру.
Во втором томе биографии Сталина его жизнь и деятельность демонстрируются на фоне таких судьбоносных событий для советского политического ледникового периода, как коллективизация, убийство Кирова, испанская гражданская война, большой террор, пакт Молотова-Риббентропа. Огромный массив документов американский историк анализирует при описании большого террора. Он отмечает, что из 1 580 000 арестов за 1937-1938 годы 1 100 000 были произведены без соблюдения каких-либо судебных процедур. Причем из 682 000 приговоренных к расстрелу 632 000 были казнены безвинно. В течение 1937 и 1938 годов, пишет Коткин, в среднем в СССР производилось около 2200 арестов и более 1000 казней в день. В атмосфере этого времени, когда, по мнению героя книги Коткина, жить стало лучше, жить стало веселее, доминировали, как показывает американский историк, тотальный страх и всеобщая шпиономания. Шпионаж был главным и универсальным обвинением при арестах. Автор Сталина приводит такую статистику – в 1935-1936 годах НКВД арестовало 9965 иностранных шпионов и сравнивает эту цифру с французской, где за это же время в качестве иностранных агентов были заподозрены 300 обладателей иностранных паспортов и 48 французов. Только за два года Большого террора НКВД арестовал 265 039 шпионов. Из них почти 19 000 латвийских и 7 800 румынских. «Сталин убивал из своего кабинета», – пишет профессор Коткин. «Он был дистанционным убийцей и не участвовал в кровавых процедурах. Лично он не был ни киллером, ни даже свидетелем убийств, хотя иногда был свидетелем результатов пыток, когда обвиняемых доставляли на заседание Политбюро. Наряду с широтой интеллектуальных интересов, железной волей и развитой способностью к стратегическому мышлению, Стивен Коткин отмечает такие качества Сталина, как жестокость, нетерпимость, коварство, цинизм, лицемерие, лживость. Троцкий назвал своего бывшего соратника самой выдающейся посредственностью нашей партии. Согласен ли профессор Коткин с мнением Троцкого?
Нет, я не согласен с характеристикой Троцкого. Невозможно назвать посредственностью столь выдающуюся личность на вершине власти. Даже если посредственность по воле случая пришла бы к власти, она не смогла бы ее надолго удержать. Понятно, что Троцкий был шокирован тем, что так бездарно проиграл Сталину в борьбе за власть в качестве преемника Ленина. Не стоит доверять этому уничижительному мнению Троцкого, которое документально ничем не подтверждается.
Вы пишете о демоническом складе ума Сталина. Что вы имеете в виду?
Сталин был социопатом. Он погубил миллионы людей, не испытывая при этом сожаления или угрызений совести. Когда между 1931 и 1933 годами от массового голода умерли от 5 до 6 миллионов крестьян, а от 16 до 17 миллионов голодало, но чудом выжило, Сталин не выказывал даже элементарного сострадания или сомнения в своей политике. В то время его интересовали совсем другие вещи. Он обрушивался с угрозами на людей, высказавших сомнения в правильности политики партии в области сельского хозяйства и критиковавших его планы тотальной коллективизации. Вновь и вновь он угрожал критикам, репрессировал сомневающихся, не проявляя никакого сочувствия к страданиям людей, фанатично шагая по трупам. Демоническим складом ума я называю именно такой тип личности, безразличный к страданиям других, одержимый утопическими абстрактными идеями, не верящий в ценность человеческой жизни, не способный на элементарное великодушие. Его волновали лишь строительство социализма, как он его понимал, борьба с мировым капитализмом и власть. Все это требовало особого типа личности, и Сталин был таким человеком.
Вы называете Сталина социопатом. Что вас заставляет наделять его неспособностью следовать общественной норме и эмоциональной ущербностью?
Сталин был социопатом. Пройдемся по документальным свидетельствам. Существует огромное количество документов, подписанных им лично, в которых Сталин отдавал приказы пытать и расстреливать десятки тысяч невинных людей. Этим расстрельным спискам и депортациям не было конца. Развязанный им массовый террор был направлен против всей страны. Можно ли такого человека назвать нормальным? И при этом нужно помнить, что Сталин был одаренным человеком с незаурядной харизмой, огромной работоспособностью, обладавшим стратегическим мышлением. Во многом он был на голову выше своего окружения. Однако, исследуя труды и дела, которые он оставил после себя, трудно не прийти к выводу, что мы имеем дело с типично социопатическим поведением. Мы сталкиваемся с необычайно противоречивой личностью, в которой уживались стратегическое мышление и идеологическая узость, широта интеллектуального горизонта и примитивность в понимании колониализма и империализма. И это один и тот же человек. Широта мышления в одних вопросах и узость других. С одной стороны, человек, построивший мощное государство, с другой — социопат, безжалостно убивающий друзей и соратников, преданных военных, чекистов, дипломатов, ученых, крестьян. И все это Сталин.
В одной из глав книги вы упоминаете о сталинской паранойи. Что это? Просто метафора, или за этим скрывается реальное психическое расстройство?
У нас нет сохранившегося диагноза психического состояния Сталина, поставленного специалистом. Если такой диагноз и был поставлен, он не сохранится. Мы не можем с достаточной достоверностью судить о клинической картине его психики. Документально подтверждается лишь его маниакальная подозрительность и недоверчивость. Он без всякого основания не доверял даже очень близким людям. Несмотря на беспрецедентную охрану, ему повсюду мерещились враги и наемные убийцы. Он очень боялся покушений и был крайне озабочен собственной безопасностью. Эта его сверхподозрительность граничила с паранойей. Однако я не могу с уверенностью утверждать, что все это следствие реального психического заболевания, поскольку, не обладая заключениями наблюдавших знавших и обследовавших Сталина психиатров.
Тем не менее, вы сами пишете, что в 30-м году Сталину был поставлен диагноз неврастения и что этому имеются документальные подтверждения. Кроме того, существует, правда, не документальные, а литературные свидетельства, что в 27-м году обследовавший Сталина психиатр Владимир Бехтерев назвал его параноиком, а через 10 лет другой врач, Плетнев, впоследствии расстрелянный, обнаружил у него манию преследования. Как быть с этим?
Неврастения – это диагноз, под который подпадает огромное число людей, в том числе многие высокопоставленные большевики, окружавшие Сталина и работавшие с ним. Такой же диагноз можно обнаружить и у его врагов. Это широко распространенное заболевание, ничего общего не имеющее с безумием. Этот диагноз не делает психическое здоровье Сталина чем-то уникальным. Да, неврастения сопровождается раздражительностью и нетерпимостью, но это не делает Сталина безумцем, психопатом, сумасшедшим. Его поведение и мышление были рациональными, здравомыслящими. Он ежедневно просматривал сотни бумаг, писал массу распоряжений и инструкций, управлял партией и государством и полностью контролировал окружающую реальность. Объяснение его жестокости и разного рода фобий следует искать не в его психическом расстройстве, а в особенностях института диктатуры, бесконтрольной и развращающей абсолютной власти, в коммунистической идеологии и в геополитике советского государства.
Вы неоднократно сравниваете Сталина и Гитлера. Что у них общего?
У них много общего, однако сами они долгое время об этом не подозревали, поскольку поначалу ничего друг о друге не знали. Они жили и развивались отдельно, но параллельно. Гитлер был на 11 лет младше Сталина. Оба родились и выросли в крупных империях, российской и австро-венгерской. Оба были провинциалами и родились на их периферии, были людьми окраин. Семья Гитлера была не намного состоятельной сталинской. Семья Сталина была беднее, но и гитлеровскую семью не назовешь богатой или зажиточной. Его отец был мелким чиновником. Оба стали диктаторами, соответственно, вождем и фюрером после того, как разрушенные войной и революциями их империи развалились. В результате их диктаторской деятельности в Европе возникли два новых центра власти и могущества. Параллели этого можно продолжить. Гитлеру дважды было отказано в приеме в Венскую академию изобразительных искусств. Сталин был изгнан из Тбилисской духовной семинарии. Взгляды молодого Гитлера были не менее леворадикальными, чем убеждения юного Кобы. К примеру, Гитлер после провозглашения в 1919 году Баварской Советской Республики присоединился к левым социал-демократам и был избран делегатом от своего батальона на съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Его мутация в сторону национал-социализма была постепенной, и при всей ненависти к коммунизму он сохранил в названии созданной им партии слова «социалистическое» и «рабочее». Сталин в последние десятилетия жизни тяготел к национал-большевизму. Кроме личностного сходства существовало и различие. Созданные ими режимы отличались различные идеологии, специфику которых следует искать не в личностных свойствах их лидеров, а в исторических, социальных и геополитических обстоятельствах. Их возникновения.
Вы упомянули о процессе Тухачевского. Однако существовал ли заговор Тухачевского?
Нет, никакого заговора не было. Возникновение любого антисталинского заговора в объятой страхом и тотальным контролем службы безопасности стране было невозможно. Только подумайте, шофер Тухачевского был агентом НКВД. Его домработница, убиравшая квартиру и готовившая еду, также работала на органы. Куда бы Тухачевский ни отправлялся, его сопровождало плотное наружное наблюдение. Слежка осуществлялась в отношении всего высшего военного командования. Под наблюдением находились также иностранные военные атташе. Слежка за Тухачевским была более плотной, чем за другими руководителями армии. Сталин его не любил и особенно не доверял. Если Тухачевский говорил по телефону, содержание разговора было тогда же известно службе безопасности, и о нем докладывалось Сталину. Все его письма перлюстрировались. В такой обстановке не было никакой возможности для заговора, и руководители армии обо всем этом прекрасно знали. Знали они и о том, что при малейшем намеке на оппозиционность их ждала неизбежная смерть. Из архивных источников известно, что было несколько случаев обсуждения борьбы со Сталином на частных квартирах. Однако в таких случаях за этим, как правило, следовал донос одного из участников таких разговоров, и люди исчезали. Даже члены Политбюро не обзаводились кругом друзей и вели замкнутый образ жизни. А без их участия заговор против Сталина был бы невозможен. Естественно, что в такой обстановке не было ни одного покушения на Сталина. На Гитлера, к примеру, было несколько покушений, и некоторые из них, как я показываю в книге, вполне могли достичь цели. У Сталина был маниакальный страх перед возможным покушением. Он практически не появлялся в публичных местах, а его личная охрана была едва ли не самой мощной в мире.
Процитирую вашу книгу. Сталин ненавидел Троцкого глубокой, эмоциональной, слепой, звериной ненавистью. При этом он боялся его так, как никого другого. Похоже, что речь идет о чем-то личном, а не об идеологических расхождениях. Как вы объясняете эти ненависть и фобию Сталина?
Троцкий был зациклен на Сталине. Он был его навязчивой идеей. Но и для Сталина Троцкий был не меньшей обсессией. Троцкий унижительно отзывался о Сталине, ложно причислив его к посредственности. Его письма к своим сторонникам с критикой Сталина перехватывались, и их содержание становилось известно диктатору. Надо сказать, что Троцкому удалось основательно подмочить репутацию Сталина в западных революционных и социалистических кругах. Интенсивность ненависти Сталина к Троцкому в разное время менялась, но достигла апогея в 1929 году, когда он выслал его в Турцию. Любопытная деталь. Троцкому было позволено вывести весь свой архив, поскольку ОГПУ не получило приказа его конфисковать. Оказавшись за пределами СССР, Троцкий незамедлительно начал писать о Сталине в так называемой буржуазной прессе. Он издал несколько книг, переведенных на многие языки, в которых анализировал политику и личность Сталина, став крупнейшим экспертом в области сталинизма. По большому счету, Сталина в то время должен был интересовать не столько Троцкий, сколько Гитлер, который был реальной угрозой его режиму и лично ему. Но он в гораздо большей степени был озабочен Троцким, клеймившим его лидером нового бюрократического класса и предателем революции. Отголоски писаний Троцкого достигали Советского Союза, и это еще больше бесило Сталина, которому, конечно, передавали все написанное и сказанное Троцким. В конце концов, руками Меркадера он умертвил своего ненавистника. Ненависть к Троцкому была важнейшей частью эмоциональной жизни Сталина, которому повсюду мерещились заговоры троцкистов. Недаром Троцкий и троцкизм были главными жупелами советской пропаганды. Обвинение в троцкизме наряду со шпионажем было стандартным обвинением на процессах врагов народа.
Был ли Сталин антисемитом, в чем его позволяет подозревать кампания, развязанная им в конце 40-х годов?
Сталин был не большим антисемитом, чем рядовой подданный Российской империи или гражданин Советского Союза его времени. Он разделял многие бытовые стереотипные представления о евреях, существовавшие в российском обществе. Тем не менее, долгое время он привлекал к работе на ответственных постах евреев и работал в их окружении. И когда в 1939 году гитлеровская Германия напала на Польшу, а вслед за ней это сделал Советский Союз, польские евреи-беженцы массово устремлялись на восток, в советскую зону оккупации. Сталин был одним из главных инициаторов создания государства Израиль. Не следует преувеличивать сталинский антисемитизм. Государственный антисемитизм в СССР начал исподволь давать о себе знать после поворота официальной идеологии к национализму во время Второй мировой войны. Да, Сталин позволял себе оскорбительные замечания о евреях, как многие его современники. Но борьба с космополитами конца 40-х, начала 50-х годов была едва ли не единственной широкой государственной антисемитской кампанией во время правления диктатора.
В связи со столетней годовщиной Октябрьской революции историки спорят о роли в ней Сталина. Какую роль он сыграл в ней? Важную, второстепенную или никакой роли?
Сталин сыграл очень важную роль в революции. Однако это была не революция, а военный переворот. Классический кудета. В Октябрьском перевороте участвовало не более 10 тысяч человек. И Сталин был одним из самых важных его участников. Конечно, не столь значительным, как Ленин и Троцкий, но очень важным. Четыре человека были главными фигурами большевистского переворота – Ленин, Троцкий, Свердлов и Сталин. Нет сомнения, что Сталин входил в очень узкий круг руководства переворота, был важным его участником, но не самым важным. Если бы, к примеру, Временному правительству удалось арестовать или ликвидировать Ленина и Троцкого, переворот бы не состоялся. Если бы был ликвидирован или арестован Сталин, путч произошел бы и без его участия. В октябре 1917 года было лишь четыре человека, обладавших властью и авторитетом отдать приказ военному гарнизону и Красной гвардии свергнуть правительство. Конечно, Сталина нельзя сравнивать с Лениным и Троцким, но его роль в деле осуществления переворота была значительная, чем чья бы то ни была, за исключением Свердлова.
Вы несколько раз упоминаете в книге об актерском мастерстве Сталина, называя его подлинным актером, дающим представление в собственном кабинете. Не было ли это проявлением присущего ему лицемерия?
Это качество роднит его с Гитлером. Как и фюрер, Сталин обладал высокой способностью демонстрировать харизму своим слушателям и зрителям. Он был прирожденным лидером и нередко вел себя как актер на сцене. Конечно, он был лицемером, но лицемером, способным вызвать у общающихся с ним людей чувство доверительности. Это помогало ему убеждать и увлекать их за собой. Значительная харизма не сочеталась у него с ораторским искусством. Сталин был плохим оратором, говорил очень тихим, мягким и тусклым голосом. У него были повреждены голосовые связки. Даже когда он говорил в микрофон, его было трудно расслышать. Обычно приходилось значительно усиливать уровень звучания его голоса. Харизма и артистизм помогали ему создавать впечатление заботливого отношения к людям. Сочувствие их проблемам, надеждам и чаяниям. Это воспринималось как неотъемлемая часть его органичного лидерства. И в этом смысле он был не лишен определенного обаяния.
Вы пишете, что Сталин был глубоко одиноким человеком, но что он ненавидел одиночество. После самоубийства второй жены, Надежды Аллилуевой, в 1932 году, он так и не женился. Были ли у него в этот холостой период жизни романтические связи? И что вы думаете о Сталине, как о муже и отце?
Сталин был женат на власти. Нельзя сказать, что его брак с Надеждой был особенно счастливым, но его нельзя назвать и особенно неудачным. Он не был хорошим мужем, но он был мужем. Несомненно, что он любил жену и страдал, когда та покончила с собой. Сталин был отцом троих детей. Двоих от брака с Надей и сына от брака с Екатериной Кетеван Сванидзе. Его не назовешь хорошим отцом. Он любил Светлану, но уделял ей очень мало внимания и был очень суров и нетерпим с Василием. С Яковом он был очень груб, особенно после того, как тот пытался покончить с собой в 1928 году. Сталина не назовешь образцовым семьянином. У него не было гарема, который обычно создают для себя другие диктаторы из нескольких молодых женщин. У Сталина было несколько любовниц, но не одновременно, а последовательно. Его личная жизнь наполняла слухами. Назывались имена певицы, балерин Большого театра, но с достоверностью о его личной жизни могли бы поведать лишь телохранители, отвозившие любовниц на сталинские дачи, но им жизнь была дороже. Находились женщины, утверждавшие, что были любовницами Сталина. Практически ничего об этом не говорится в сохранившихся документах. Возьмем, к примеру, его экономку Валентину Истомину, якобы услаждавшую вождя на так называемой ближней даче в Кунцеве. Об этом сохранилась лишь непроверенная информация из третьих рук. Сталин не был похож на Муссолини, менявшего женщин как перчатки, или на других диктаторов. Сублимацией его либидо были прежде всего власть и военная мощь государства.
Вы уделили значительную часть книги советско-германскому договору о ненападении 1939 года, озаглавив ее «Пакт». И отмечаете, что Гитлер несерьезно относился к этому документу, известному как «Пакт Молотова-Риббентропа». Для фюрера, пишете вы, целью пакта было обеспечить безопасность восточного фланга при нападении на Польшу. Чем был этот пакт для Сталина и доверял ли он Гитлеру?
Сталинская цель при подписании пакта в августе 1939 года корнями уходит в 20-е годы. С того времени у него сохранилась и даже усилилась обуревавшая его навязчивая идея, что СССР рано или поздно станет объектом нападения коалиции капиталистических стран. Он не допускал мысли, что капиталисты смирятся с существованием социалистического государства. Судил, конечно, по себе. Отсюда и проистекала его маниакальная идея существования СССР в виде осажденной крепости в кольце врагов и тотальная милитаризация страны. В его памяти была свежа интервенция Антанты во время гражданской войны. Антанта, конечно, была очень слабой и несерьезной попыткой вмешаться в ход гражданской войны, и ее очень быстро сдунули пацифистские настроения в странах Антанты. Заключая пакт с Гитлером, Сталин хотел предотвратить создание такой антисоветской коалиции. Почему был выбран именно Гитлер и Германия? Обе страны после окончания Первой мировой войны оказались в сходных политических и экономических ситуациях, ощущая себя жертвами Версальского договора. Это их сблизило, это и было зафиксировано Рапальским договором 1922 года. Немецкие офицеры проходили стажировку в советских военных академиях, а советские военные получали образование в Германии. Обе страны жаждали пересмотра Версальского договора и ощущали себя париями среди стран-победительниц. После прихода Гитлера к власти Сталин сохранил дружеские отношения с Германией, зная о его патологической ненависти к коммунизму и коммунистам. Обе страны сближала и социалистическая риторика их пропаганды. Гитлер не уставал метать громы и молнии в адрес западных капиталистических плутократов. Однако Сталин стремился убить двух зайцев. Сохранить политические и экономические отношения с Германией и одновременно заручиться сотрудничеством с западными странами, Англией и Францией прежде всего. Он вовсе не был уверен, что Гитлер окажется победителем в наметившемся противостоянии Германии и англо-французского альянса. Конечно, Сталин никому не доверял. Недоверие было важнейшей частью его ментальности. Но Гитлер, считал он, мог ему пригодиться в случае интервенции новой Антанты. Не уверен, что Сталин до конца понимал значение пакта для Гитлера. Для Гитлера же с самого начала пакт с СССР воспринимался как отвечающий интересам Германии лишь в случае войны с Англией и Францией, заявившими в июле 1939 года, что поддержат Польшу в случае нападения на нее Германии. Гитлер хотел обезопасить свой восточный фланг в случае такой войны. Но когда в 1940 году он сломил сопротивление Франции, пакт с СССР приобрел для него совсем другой смысл, практически обессмыслился. После раздела Польши с Гитлером Сталин сделал все, что в его силах, чтобы сохранить дружбу с фюрером. Но у Гитлера были уже совсем другие планы.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал профессор Принстонского университета Стивен Коткин, автор трехтомной биографии Сталина. Мрачные сталинские времена упоминаются и в вышедшей в Петербурге книге воспоминаний литературоведа Татьяны Никольской «Еще раз спасибо». С автором беседует Татьяна Вольская.
Тот, кто следит за книгами Татьяны Никольской, сразу заподозрит, что «Еще раз спасибо» – это, так сказать, не сама по себе книжка, а книжка-эхо, книжка-отзвук, книжка-продолжение чего-то, что было до нее. Действительно, вот это самое «Еще раз» указывает нам на нечто, существовавшее до него, а именно на книжку «Спасибо, что вы были», вышедшую в 2014 году в том же издательстве. Яркое собрание воспоминаний о людях, и знаменитых, и не очень, с которыми автору в его жизни пришлось общаться. Главная характеристика этих воспоминаний, наверное, очень проста. Внутренний взор вспоминающего, от лица которого идет рассказ, не ищет в складках памяти темных пятен. Этот взор исполнен света и благодарности. В книжке «Еще раз спасибо» мы еще раз видим тот же свет и ту же благодарность. И все-таки, Татьяна, почему спасибо и почему еще раз?
Спасибо, что вы были. Это мемуары о людях, с которыми я встречалась, и которым я благодарна, потому что благодаря этим людям я многое узнала и кое-чему научилась, поскольку это люди были все старшего поколения в основном. Мои учителя, педагоги, например, из педагогов Дмитрий Евгеньевич Максимов, из неформальных учителей, это переводчик 18 лет, провевшие в лагерях Иван Алексеевич Лихачев и античник Андрей Николаевич Югунов, ну и другие люди, например, мой дальний родственник, поэт и бард Алексей Хвостенко. Я решила о них вспомнить и написала такую книжку. Книжка вышла в издательстве «Юолукка», это значит «голубика» по-фински. Очень хорошие там подобрали фотографии, кое-что я сама дала, кое-что нашли. Все было бы нормально. Но вот почему проект второй книжки появился. Так получилось, что, видимо, по техническим причинам не вошли в эту книжку мои большие воспоминания про Иду Моисеевну Наприбаум, которая очень много для меня значила. Она умерла в 92 года, и мы с ней последние лет 15, если не 20 ее жизни общались, потому что, когда мы познакомились, мы и жили по соседству. Я с папой Невский 74, она в знаменитом доме «Слеза социализма» на углу Графского, тогда Пролетарского переулка, и Рубинштейна. И я с ней познакомилась, когда начала заниматься Вагиновым и училась на первом курсе университета. Про Иду Моисеевну я потом написала к юбилею, сейчас не помню уже какому, это уже было посмертно, в газету «Новое русское слово». Там большая статья была, но она чисто биографического характера. А я потом дружила и сейчас дружу с ее дочкой, которая была маминым секретарем последние годы и очень помогала, с Екатериной Михайловной Церенковой. Она сейчас живет в Германии, но каждый год на месяц сюда приезжает. Недавно она была, я у нее была в гостях. И я те воспоминания переделала, изменила, написала и про Екатерину Михайловну, и про... А потом меня просила Екатерина Михайловна о сестре Иды Моисеевны, Ольге Моисеевне Грудцовой. Ольга Моисеевна Грудцова, она жила в Москве, была литератором, и она мне очень помогала, когда тоже я занималась Вагиновым и другими исследованиями, просто связывала меня с какими-то людьми из литературного круга. И, значит, я про нее тоже написала, и получилось такое общее. И вот если бы тогда первоначальный текст вошел в книжку «Спасибо, что вы были», вот бы этой книжки бы не было. А тут меня совесть мучила, прежде всего, перед дочкой Иды Моисеевны, что вот не попало. Я решила, все, надо. Кроме того, тоже люди стали говорить, а вот ты училась вот у Виктора Андрониковича Мануйлова, почему ты о нем не хочешь написать? И пошло, и пошло, и пошло.
Из книги Татьяны Никольской еще раз спасибо. Однажды утром, дело было в 1969 году, мне позвонил зять Иды Моисеевны Наппельбаум. Он скороговоркой сообщил, что у Иды Моисеевны неприятности, и мне нужно быть осторожнее. Я сразу поняла, что речь идет об ее воспоминаниях о Николае Гумилеве, которые я по просьбе автора незадолго до этого перепечатывала. Как выяснилось, у Иды Моисеевны был обыск по делу сына ее старинных друзей – поэтов Николая Брауна и Марии Комиссаровой, Николая Брауна-младшего, во время которого изъяли перепечатанные мною воспоминания. Иду Моисеевну тогда вызывали в качестве свидетеля в суд. Колю Брауна судили по политической статье. Ида Моисеевна познакомила меня с вдовой Вагинова, Александрой Ивановной, всю жизнь проработавшей в библиотеке Союза писателей, и со своей подругой Екатериной Константиновной Лившиц, вдовой Бенедикта Лившица, отсидевшей как жена врага народа. Сама Ида Моисеевна попала в ГУЛАГ в 1951 году за то, что у нее дома когда-то висел портрет ее учителя Николая Гумилева работы «Радловой шведы». Следователь объяснил, что в 1937-м ее не добрали. Конец цитаты. Татьяна, но ведь воспоминания об Иде Моисеевне Наппельбаум – это только начало книжки.
Потом я сама захотела написать о некоторых моих грузинских друзьях. И в первую очередь у нас малоизвестном, он тоже умер не так давно, грузинском киносценаристе и прозаике, который у нас совсем неизвестен. Потому что единственное, что из его прозы появились в журнале «Литературная Грузия» лет 25 назад. Об Эрломе Ахмедиане. Очень интересный прозаик. Его рассказы, кстати, перевели на голландский язык. Это была первая вообще книжка грузинского автора, в всяком случае художественная, которая появилась на голландском языке. Так что вот в Голландии его знают прозу, а в России не знают. Он сотрудничал с братьями Шенгелая. И он написал Слада Гагаберидзе сценарии многих фильмов, например, вот фильма «Путешествие молодого композитора». Очень был такой фильм интересный. Очень интересная личность, про которую у нас никто не знает. А он учился на высших сценарных курсах вместе с Ильей Авербахом, и он очень хорошо был знаком с этой компанией. И я помню, как мы здесь с ним встречались на похоронах Ильи Авербаха. С Ибрагимбековым он учился, с Битовым он дружил. Очень интересный вообще человек. Про него я очень хотела написать. О нем единственное, у нас знают, что в свое время в грузинском альбоме Битов о нем написал, и все.
Татьяна, можно сказать, что воспоминания об Эдди Моисеевне Напельбаум, не вошедшие в первую книжку, они являлись таким воротничком, который потянул за собой много чего еще.
Много чего еще потянулось. Во-первых, о дочке Тициана Табидзе, Нити Табидзе, с которой я дружила, которая мне тоже в Тбилиси очень помогала, и просто могу сказать, что она была моей старшей подругой. Естественно, о ней хотелось написать, а с ней получилось интереснее. В Тбилиси готовился сборник ее памяти, и для этого сборника мне попросили срочно написать что-то о Нити. Я написала, туда отправила в Тбилиси, а потом, как бывает, сборник не состоялся. Кто-то не написал вовремя, потом денег не было, главное, из-за этого. Но я говорю потом, отдавайте мне обратно воспоминания, и они там потерялись где-то в компьютере. И только буквально 2 года назад, когда я была в Тбилиси, уже Ниты давно не было, дочка Ниты, то есть внучка Тициана Табидзе, Нида, она их все-таки где-то нашла и мне их отдала. Вот такие вещи бывают. И потом я бывала у Параджанова в гостях, кто-то такое объяснять не надо, и тоже несколько слов о нем захотелось сказать, свои впечатления. Но еще о некоторых людях вот так и получилось. Это раз. А во-вторых, еще та книжка «Спасибо, что вы были». Там были воспоминания и плюс очень ранние рассказики, которые я писала в 70-х годах. А вот уже в начале 80-х я написала повесть тоже, в которой много есть о Грузии, но и о Ленинграде кое-что есть. И тогда ее нигде не допечатали. Только вот единственное, в издательстве «Эрмитаж» был такой альманах издан в году 85-м, который назывался «Россия глазами женщин». И там был кусок из этой повести. У меня было название «Когда верх идет вниз», а они дали название «Ленинград-Тбилиси». Там был кусочек, но не под моей фамилией, а под псевдонимом Татьяна Николаева. И мне очень захотелось эту повесть напечатать сейчас, когда уже можно, хотя, конечно, написано было много лет назад, поэтому я ее сюда тоже включила. Таким образом книжка и составилась.
Из книги Татьяны Никольской «Еще раз спасибо». Глава 5. «Мелочи из запаса моей памяти» или «То, что помню о Гене Шмакове». Помню я Гену и в Комарова, на даче у Раисы Львовны Берг, где он подолгу жил летом, а я приезжала на выходные. Гена рассказывал, что в городе ему надавали столько комаровских адресов, что он может ходить в гости каждый вечер к новым людям. Большой компанией мы загорали на пляже. Гена говорил, что любит на пляже работать, но до работы из-за обилия гостей и знакомых дело доходило далеко не каждый день. Светскую жизнь он любил не меньше, чем требующие усидчивости занятия. В Комарова я познакомилась с младшим братом Гены, приехавшим в гости в Ленинград с Урала. Это был подросток, ничем не напоминавший старшего брата. На вопрос, изучает ли он иностранные языки, молодой человек объяснил, что все языки в их семье знает Гена, а он предпочитает кататься на лодке. Однажды Гена, узнав, что у меня остановился Звиат Гамсахурдия, сразу же прибежал знакомиться с ним. Я первым делом спросила у Гены: «Правда, что у тебя американская невеста?» «Не невеста, а жена», – с гордостью поправил он. Позже в доме у Софьи Викторовны Гена рассказывал о мытарствах, с которыми он собирал документы на выезд. В ЖЭКе его спросили: «А на что вы собираетесь жить в Америке? Не грозит ли вам участь безработного?» Гена невозмутимо успокоил служащих жилконторы: «У меня жена миллионерша». Истине это не соответствовало, но впечатление на жилищников произвело. Конец цитаты. Татьяна, скажите, а у вас самой ведь, наверное, есть какие-то самые любимые воспоминания об этой книжке? Или для вас все равны?
Для меня самые дорогие воспоминания о Софье Михайловне Мар. Это невестка языковеда Николая Яковлевича Мара и вдова востоковеда-ирониста Юрия Николаевича Мара. И дело в том, что когда я в 70-е годы подолгу жила в Тбилиси, она мне практически бабушку заменила. Поэтому мои воспоминания самые дорогие. Я у нее жила. Я тогда собирала материал для своей первой книги о культурной жизни русской эмиграции в Тбилиси во времена Ноя Жордания. И она мне не просто помогала, а действительно была как бабушка. Она дожила до 90 лет. После смерти своего мужа, рано погиб, ну, лет 45 ему было, в конце 30-х годов, своей смерти от туберкулеза, он был очень болен. Она всю свою жизнь последующую посвятила собиранию вот его архива материалов, и не просто собиранию. Она не была по профессии востоковедом. Она, по-моему, на Бестужевских курсах училась в Петрограде. Она вместе с востоковедами Александром Гвахари, с Сосо Мегрелидзе, вместе они выпустили несколько сборников переписки Юрия Мара в частности, с таким тоже исследователем, погибшим уже не своей смертью в 30-е годы, Чайкиным, по вопросам иронистики и грузиноведения. Юрий Мар, ее муж Востоковед, был очень такой яркий, увлекающийся человек. Он очень много сделал, но вот он не очень любил доводить до печати. Хотя после смерти Сосо Мегрелидзе том его научных работ издал все-таки. Но очень много всего осталось, и она занималась тем, что буквально я же у нее жила, я видела, с утра вставала, рылась вот в архиве, что-то перепечатывала на машинке, потом к ней приходил или Сосо, или Шура Гвахария, и они вот и разбирали письма, и действительно добилась того, что несколько томов переписки было издано, реально. А кроме того, я тогда увлекалась стихами 41-го градуса футуристов-заумников, Крученых, Терентьев, Зданевич, которые жили в Тбилиси. А ее муж, Юрий Николаевич Мар, тоже писал стихи, и она мне про них говорила, она очень хотела, чтобы они вышли, она мне их дарила, но тогда это было невозможно. И потом в память они уже в 90-е годы, вот в издательстве «Гелия», вышли два тоненьких томика стихов Юрия Мара. И сейчас мы с этим же Кудрявцевым делаем его большой том. После смерти Софьи Михайловны все ее материалы в архиве грузинского, и у меня какие-то есть, и в частных архивах что-то сохранилось, чтобы вот уже в честь Софьи Михайловны увековечить память ее мужа уже как поэта.
То есть я так понимаю, что все-таки воспоминания неравноценны для вас. Одни ближе, дороже, другие менее близкие.
Да? А тут однозначно не ответишь, потому что иногда о человеке менее близком удается написать более интересно, чем о человеке близком. И тоже о человеке, которого видишь каждый день, бывает труднее написать. Про Анджанова я раз 5 видела, 6 максимум. И о нем написать легче, чем о Софье Михайловне, которую я месяцами у нее жила.
Это очень тонкое замечание. А скажите, Татьяна, что действительно вам запомнилось в Параджанове, раз это легко вычленить из нескольких встреч?
Ну, его парадоксальность и доброта. Потому что он очень любил что-то вот дарить. Я когда первый раз к нему пришла, мы заговорили, естественно, о его фильмах. И я сказала, что вот у меня есть такой друг, Саша Лавров, который его фильм «Цвет граната» смотрел, ну, скажем, 3-4 раза. И даже сделал в тетради раскадровку. Что чистая правда. Ну, может, не 34, а 32 или 48. Но много раз смотрел. И он так обрадовался, говорит, надо ему чего-нибудь подарить.
Передал с вами что-то?
Хотел подарить. Вот. Я говорю, я к вам еще раз зайду, потом не зашла. А вот действительно, я помню, я к нему пришла, мне адрес его дала моя приятельница Мия Петрова, которая тоже, будучи в Тбилиси, к нему заходила. И я говорю, что вот мне посоветовал к вам зайти Мика. А, говорит, такая маленькая женщина, похожая на Джульетту Мазину. И он для нее передал Луджи Супра, такая скатерть, подарок. И потом, в то же время, он специально провоцировал людей на, скажем, отрицательные эмоции. Мне он сказал, например, да что у вас хорошего в Ленинграде есть? Мне, говорит, единственное, что там нравится, это Апраксин двор. А я жила около Апраксиного двора, я говорю, очень хорошо, я там поблизости живу, будете в Апраксином дворе, потом приходите ко мне пить чай. Он уже дал совсем другую реакцию, что я ему скажу, а как же Эрмитаж, такой был человек. Он тогда снял фильм «Ошибки Риб», который я не видела. И он говорит, я вас поведу на студию, еще если хотите кого-нибудь знакомых пригласить. Я пригласила знакомых. Мы компанией большой пошли на студию, посмотрели его фильм. А потом он нас повел к армянской художнице Гайне Хачатурян. Ну, я ее немножко знала, у Гии Маргавелашвили я ее встречала. Она очень хорошая художница, сейчас, по-моему, уже покойная. У нее такие навеяны театром картины. И вот то, с какой нежностью он к этой Гайне относился, то есть абсолютно никакого парадоксализма, никаких провокаций не следовало. Видно было, что он действительно любит, понимает ее творчество и просто ей покровительствует.
Из книги Татьяны Никольской еще раз спасибо. Глава 15. Дочка Тициана. В жизни Ниты было много горя. В юности она потеряла любимого отца, который всегда ее баловал. В зрелом возрасте она узнала, что отец был расстрелян. Во время грузинской трагедии 9 апреля 1989 года потеряла двоюродную сестру Заиру Киквидзе. Ее любимая дочка Ниночка спаслась чудом. Как мне рассказали, Нина обратилась к надвигавшемуся на нее солдату со словами «Дяденька, не убивайте меня, пожалуйста». И солдат отпихнул ее в сторону. сторону. Несмотря на все трагедии, Нита очень редко жаловалась. Даже в первой половине 90-х, когда грузинская интеллигенция жила в нищете, Нита старалась не говорить с гостями о будничных заботах. Однажды я зашла к Ните со своей американской приятельницей, исследовательницей творчества Михаила Булгакова и Владимира Набокова и издателем Элендеи Профер, которая приехала в Тбилиси со своим мужем-компьютерщиком. Нита очаровала Элендею с первой минуты. После экскурсии они погрузились в разговор о Борисе Пастернаке. Элендея, так же как и Нита, была знакома с детьми и внуками Бориса Леонидовича. Обе дамы так увлеклись беседой, что Элендея забыла о приеме, на который была приглашена с мужем. Когда же, наконец, мы вышли от Ниты, американская подруга сказала мне: «Встреча с Нитой – это самый дорогой грузинский подарок». Это был отрывок из книги Татьяны Никольской. Еще раз спасибо. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Культурный дневник на волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.